Здравствуйте, Валерий Викторович.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и товарищи в студии. Сегодня 14 марта 2016 года. Мы начинаем очередной выпуск программы «Вопрос-ответ». И начнем мы, скажем так, с российской тематики. Антон Пальчиков из Ярославля спрашивает, с какой стати антимайдан стал проектом по свержению Путина? Я уличный боец, и меня это очень интересует. Я свою голову подставляю за Путина. Объясните мне, как на самом деле я свергаю его в боях с охраной Яшина.
Да, бои с охраной Яшина. Значит, здесь нужно понимать следующую вещь. Вот на пушках, которые стреляли ядрами и которые украшали разными вензелями, одно время писали фразу, которая звучала как «последний довод короля», именно пушки. Нужно понимать простую вещь, что как только ты для проведения своей политики начинаешь использовать последний довод, то ты проиграл. То есть, как только начинаешь войну, это означает, что войну, противостояние на более высших приоритетах, ты уже проиграл. Почему Россия всегда выигрывала все войны? Потому что она их никогда не начинала. Все наши войны оборонительные. Мы всегда жили по принципу, мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. То есть сунешься к нам, получишь. И поэтому мы выигрывали войны. А тот, кто начинает войну, тот проигрывал против России. Что касается здесь. Почему антимайдан стал антипутинской программой? Я неоднократно уже в своих выступлениях, вот в вопросе-ответе, говорил о том, что антимайдан является современным аналогом гапоновского движения в манифестации к царю. Говорить о том, что гапон провокатор, дурак, это не представляется сейчас как бы возможным, пока не открыты определенные архивы, пока нет такой информации. Потому что гапона ликвидировали очень быстро, сразу после расстрела демонстрации. Но в чем суть этого? Дело в том, что сделала вот эта демонстрация. Она сделала тот возможным, когда люди от безусловного доверия царской власти, от безусловного патриотизма развернулись или усомнились как минимум в легитимности и праведности существующего порядка в России, что является базой для любой революции, чем и воспользовались уже в 1905 году. Люди шли для того, чтобы обратиться со своими просьбами, высказать свои чаяния и свои сетования на плохое положение, чтобы царь вник в их нужды и своими делами облегчил их положение. Вопрос в том, какую петицию составили. Говорят, вот от их имени были внесены какие-то там пункты. А у меня другой вопрос. А вообще люди знали, с какими пунктами, с какой петицией они идут? Или они все-таки шли за все хорошее против всего плохого? Они шли к доброму царю и сказать, вот царь, бьем тебе челом, вот чиновники, бояре у тебя плохие, плохо управляют. То есть это организаторы составили эту петицию, и уже от имени народа эта петиция должна была быть вручена. Да, несостоятельные в этом требования, да, невыполнимые требования. Страна ведет войну, есть определенные положения, по которым просто царь не может вообще на это дело пойти, потому что страна в военном положении, а от него требуют вот этих политических дел. А еще там есть заведомо невыполнимые решения, которые могут быть выполнены только в случае переустройства вообще социальной системы, структуры государства. И ведь вопрос-то состоял в том, что люди шли искренне, поддерживая царя, а в результате получили отторжение. Ну, там расстреляли царя. Но ведь вопрос-то заключается в следующем. Тогда были одни технологии информационные, сейчас другие. Главное, неважно, сколько было убито. Вот современные исследования, в принципе, показывают, что не более сотни человек было убито. Да?
Расстрелял царь.
Стрелял-то вроде как царь.
Ну, просто немножко оговорились, что царя расстреляли.
А, извините. Расстреляли демонстрацию. Вот. Вроде бы это, убили, там были разные цифры, тысячи, сейчас выходит на то, что порядка сотни человек было убито. Это все равно много, много раненых, но тем не менее, резонанс был по обществу, по России. Пошло совершенно то, что было выражено вот в песне, которую пели в фильме «Государственная граница», там белогвардейцы, которые банда переходила на территорию Советской России из Польши и грабила, убивала. Они какую песню пели? «По России слух прошел, Николай с ума сошел». То есть так поступить по отношению к своей стране, к своему народу, может только сумасшедший. Прошло 12 лет, и это реализовалось по полной программе. Какая задача стояла у тех, кто планировал свержение строя в России, свержение революции? Делегитимизировать царя и весь государственный строй. Для того, чтобы можно было революционным способом изменить вот это государственное устройство. Какая задача стоит сейчас у глобального управления? У глобального управления сейчас стоит задача совершения государственного переворота в России и устранения Путина как государя России, то есть выражающего народные чаяния. Что нужно сделать? Нужно сделать так, чтобы люди, которые искренне верят Путину, поддерживают его, отвернулись от него и сказали бы: а, с ума сошел, а не выполняет решения, а он не работает, он олигархам продался и прочее, то есть для него Россия ничего не значит. Я это к чему говорю? Вот те люди, которые сейчас участвуют в антимайдане, они принципиально действуют неправильно, но, мы об этом сейчас чуть попозже, но изначально-то о чем идет речь? Они много понимают в управлении государством. Они знают, как осуществляется управление социальными суперсистемами для того, чтобы судить о действиях государя. Аристотель говорил: лучшего булочника может выбрать сам только булочники. Лучшего сапожника могут выбрать только сами сапожники. То есть о чем речь? Уже на начальном этапе булочник видит, как, что может получиться. Сапожник как, уже по раскрою видит, какая обувь может получиться. То есть нужно обладать определенными знаниями, чтобы судить об управлении. Да мало ли, мы все там знаем, мы все избираемся там, да? А у меня такой вопрос. Много ли патриотов, поддерживающих Путина, поддержали Минск? Что-то я не слышал ни одного голоса, только я с самого начала говорил. Вот из всего медийного сообщества я и мои товарищи постоянно говорили о том, что надо, Минск — это институализация, нужно двигаться, что любая война чем-то должна заканчиваться. Сейчас к этому приходит понимание, приходит, но патриоты многие по-прежнему выступают против Минска, по-прежнему хочется воевать, не видя, что за этим стоит полномасштабная катастрофа. Или же все требуют отставки правительства, дало олигархов, там изменить конституцию. Да? И вот одними из. И вот здесь вот отставку правительства почему-то и патриоты, и либерасты, они требуют одного и того же. Отставки правительства. Но уже задумайтесь, а в чем здесь суть-то? Почему разнонаправленные люди требуют одного и того же отставки правительства? Значит, это правительство работает так, что не нравится и за рубежом. А почему тогда патриоты требуют? Может быть, тогда лучше использовать это правительство для того, чтобы оно работало. И вот требуют отставку, отставку. Больше всего даже такие вот как бы нейтральные там аналитики, типа Делягина, Хазина, они тоже, вот почему там Путин делает этого, почему он терпит этих, нужно отставку. Вот сейчас у Хазина, он, ну, такой, он не дурак же, поэтому он должен вписываться в новую ситуацию. И он говорит простую вещь. Говорит, ну для меня-то кристальной очевидностью является ясным, что если бы Путин выполнил ультиматум, убрал правительство тогда, год назад, два года назад, то тогда бы он столкнулся не с секторальными санкциями. Совершенно нет. Тогда в другом ресурсной устойчивости обладали страны Запада, и в другой ресурсной устойчивости была Россия. Мы бы получили уже тогда гражданскую войну по полной программе, потому что были возможности у Запада это развязать. Потому что тогда вставал вопрос, ах, ты полностью все рвешь, уже нет на тебя возможности воздействовать, значит, у нас полностью на срыв. С любым эффектом, с любыми последствиями, но будем тебя убирать как придется. О чем идет речь? Путин постепенно, шаг за шагом, отрезает внешнее управление по отношению к элите России. За это время он многого достиг. Проблемы Запада остаются на Западе все больше и больше. Россия все больше и больше встает на это. Это понимают люди антимайдана, которые участвуют? Нет. А что они делают? Они борются с Майданом. И это очень интересно. Вот собрались 1,5 коллеги в Вильнюсе на этой неделе. И выступают они там с болотными речами. И возникает вопрос, а они кому-нибудь вообще что-нибудь из себя представляют? Ничего подобного. Они уже то, что они абсолютно управленчески недееспособны, и на основе либералистической идеи невозможно совершить государственный переворот, стало ясно зимой 2011-2012 и в течение всего 2013 года. Все, болото у нас невозможно. Значит, это понимают и на Западе. Значит, надо Путина свергать со стороны патриотизма. Но как собрать со стороны патриотизма по принципу наличия общего врага? Значит, такой враг должен быть. Болото не представляет из себя интереса. Так мы будем кричать о том, что болото представляет из себя какую-то силу. Мы будем воевать против них. Будем с бойцами Яшина встречаться. Это обычно проплаченные, которым вообще по барабану, за что платят деньги, за того и это. Вот. Но мы будем создавать картинку для Запада, что это Майдан представляет силу. А что нужно делать, если бы это был настоящий антимайдан? Вот, кстати, немножко это. Почему белые проиграли? Белые проиграли, потому что они все время разоблачали красных. Красные строили жизнь. Они предлагали свое видение будущего государства. А белые воевали против общего врага. Мы вот сейчас его скинем, а потом будем определяться, каким государством был. Так вот сейчас антимайдан сформирован по этому принципу. И борется с Майданом. А чтобы было против кого бороться, его надувают, создают ему иллюзию. Во-первых, Запад платит. Майдановцы очень довольны, что есть антимайдан. Вот. А во-вторых, есть возможность не говорить, а какое будущее это в государстве будет? За что мы, в общем-то, выступаем? Да, вот нужно поддержать Путина. А как поддержать? Вот я только что говорил, ну, накачают толпу вот эту всю, что Путин в очередной раз все слил. И что Путина надо свергать, что есть нормальные люди, выведут на улицу. Появятся неизвестные снайперы, не дай бог. И тогда, вообще Путин с ума сошел. Понимаете, технологии-то разные, а методика одна. Почему технологии разные? А потому что по закону времени работа информации в обществе по-другому идет. У нас сейчас информация оборачивается в обществе гораздо быстрее, чем в начале 20 века. Методология-то одна. Можно использовать неизвестных снайперов, а можно так толпу напрячь, что она и без этого будет. она возбуждена против Путина. Они будут требовать смены кабинета, другого. Вот сейчас от Путина почему требуют смены кабинета? Потому что у Путина нет своей кадровой базы. Вот уберут правительство, любое правительство, и Путин становится заложником того, кто ему предоставит кадровую базу под новое правительство. Сейчас вот эти все, кто сейчас есть, они полностью замараны, они проворовавшиеся, по ним статья плачет, но они все на информационных растяжках, и их вот через эти информационные растяжки, через угрозу применения в том числе Уголовного кодекса России, они вынуждены, скрипя сердцем, зубами, чем угодно, но вынуждены, плохо вынуждены, но работать на интересы государства. Приходит новая команда, у Путина на нее рычагов влияния практически никаких, они творят от себятину. Кто виновен за срыв управления, за ухудшение жизни? А ведь можно еще и сделать так, что целенаправленно подставить. Ну он, у нас патриот есть, 2 бюджета уже восточный съел, и все патриот. Справился он со своей задачей? Так вот, вы поставишь таких, развалят, будет виноват Путин. Не поставишь, а свергать надо, между собой договоримся. Что нужно делать, если бы это был действительно антимайдан? Не людей на улицу надо выводить. Там они ничего не решают. Когда вышли люди на улицу в 2013 году на Украине, я постоянно обращался и говорил, не туда вы пришли, не туда. Идите в интернет. Все, кто сейчас находится на улице, им делать нечего. Они все сидят в интернете. Там ведите дискуссии. Там показывайте. Там создавайте информационное поле, в котором идеи Майдана просто будут нежизнеспособны. Разбивайте все эти информационные модули. Формируйте новое информационное поле. Прошел фильм по НТВ «Должники Госдепа». О чем речь? Кто-нибудь услышал об этом? Почему Госдеп покупает периферийные региональные издания? Потому что они идут к людям. Они здесь формируют информационное поле. Они не только его там формируют, они и здесь формируют. Что нужно делать? Да, вы не можете участвовать, там, скажем, на какой-то полемической базе. Не хватает опыта или еще чего-то. Ну, на федеральных ресурсах. Не надо. Идите на свои региональные ресурсы. У вас тоже есть форумы, где пасутся местные журналисты. И там ведите. Война-то информационная. Это не с бойцами Яшина биться надо. Если в обычной войне, которая идет на 6-м приоритете, побеждает тот, у кого лучше винтовка и кто лучше ей владеет, образно говоря, то в информационной войне, в холодной, побеждает тот, у кого лучше, мощнее информации, кто лучше ей владеет. Формировать нужно свое информационное поле. Поле, в котором идеи Майдана, государственного переворота, свержения Путина будут просто невозможны. Будет возможно только лишь одно поступательное, эволюционное развитие государства. Развитие, которое позволит включить социальные лифты и обеспечить государя доступом к кадрам. Сейчас этих кадров у него нет просто. Будет убран один клан, придет другой. Путин с таким трудом сформировал разноклановость, когда их лбами столкнул, когда они вынуждены кусаться. Почему вот Хакамада, когда Путин пришел первый, все орало. Пусть он скажет, с каким он кланом, пусть он скажет, с каким он кланом. Для них это очень важно было, когда они поняли, что он этого не скажет, что он будет работать со всеми, что он будет разводяга между этими кланами. Им это не понравилось. Но и без этого они не могут уже жить. Они в 90-е не хотят войну всех против всех. Они хотят уже быть цивилизованным бизнесом, а здесь без Путина они обойтись не могут. Поэтому они и хотят, опять же, уровень понимания. То есть они понимают гибельность своего решения, но они снова хотят, потому что думают, что Путин опять все разрулит, но получит все коврижки только какой-то клан. И здесь объединились-то по принципу, сейчас скинем, а завтра будем воевать за Путина, чтобы он нас назначил. А если он нас не назначит, ну, будет государство. А там, ну, распадется государство, и без разницы. Вот в чем суть антимайдана. Антимайдан по-настоящему должен быть информационный. Повторю, должна быть информация. И нужно идти в информационные ресурсы, форумы, там, где пасутся журналисты, чтобы журналисты формировали уже информационное поле, понимая, ага, если я здесь вот совру в интересах Соединенных Штатов, я просто рухну как журналист, я вынужден с этим считаться, потому что информационное поле изменено, а сейчас это все изменено, а на шестом приоритете формируется какое-то противостояние, Западу дается картинка, фашизм, национализм в России, против которого надо поддержать вот этих либерастов, надо им побольше денег дать, а с другой стороны вот этим кланам, а мы с вами договоримся, уберите Путина. Вот в чем суть этого антимайдана. То есть это чистейшей воды гапоновский принцип, как поддержку государя и патриотизм использовать на разрушение самого государства и на совершение государственного переворота и отстранение государя от власти. Люди искренне идут, желая своему государству, но они понимают, как управляется государство, но это знание не дают в антимайдане. Ездят с какими-то лекциями, ездят там чего-то. Полезное дело лекции, но вы должны эти лекции чего? Вы должны давать теорию и практику управления. А что вы даете? А вот эти плохие, а вы скажите, вы-то чем хорошие? Вы какое будущее представляете? Да, это понятно, расчленение России, подчинение Западу, народ быдло, элита может поступать с ними как угодно. У них все понятно. Вы чего представляете? Поэтому антимайдан не пользуется широкой поддержкой. Он только ситуативно поддерживается сейчас. Вот, а людей, которые вот так вот бьются с бойцами Яшина, ну, жалко, не на то они время тратят. Вот этих бойцов Яшина просто перекупить можно.
Пользователь Дмитрий поставил вопрос по-другому. Он просит раскрыть ситуацию с антимайданом в связи со Стариковым. Дмитрий считает Старикова интересным политиком, считает, что он почти полностью солидарен с Путиным. И вот этот вопрос волнует.
Но Стариков один из ведущих лидеров антимайдана, и подчас антимайдан ассоциируется именно прям со Стариковым. Ну что, я уже говорил, Николай Викторович меня как бы ставит в определенный тупик. Человек написал достаточно интересные, системные книги. Пусть он копается в песочнице каргокульта геополитики. Но у него книги, показывающие, написаны с основы системного подхода. Он показал, как разрушалась Российская империя. Он показал гапоновский проект. И вдруг он один из лидеров гапоновского проекта. Ну, надо сказать, я вообще Николая Викторовича не понимаю. Я в его выступлениях не вижу той глубины, которую он продемонстрировал в своих книгах. Не знаю. Комментировать здесь очень трудно что-то.
А вы уже упомянули российское правительство. Вот пользователь Алексеев просит ответить на такой вопрос. Почему Медведев после окончания своего президентского срока не баллотировался на второй срок и уступил место Путину? Ведь Путин на месте президента мешает проводить либеральную политику, которую так старательно проводит нынешнее правительство.
Как это не покажется парадоксальным, но Медведев отказался баллотироваться в президенты по приказу из Вашингтона. Дело вот в чем. Знаете, есть такая поговорка: услужливый дурак опаснее врага, и заставь кого-то там молиться, он лоб расшибет. Так вот, Дмитрий Анатольевич, будучи президентом России, так стремился выслужиться перед Соединенными Штатами, что он поставил вообще мир на грань полномасштабной экономической и военно-политической катастрофы. Просто вот, причем в первую очередь уничтожались собственно Соединенные Штаты. Вот. Примеров этому масса, но капли, последней каплей, которая переполнила чашу терпения, стало падение нашего протона. Дело в том, что, как вы знаете, американцы не могут летать без наших двигателей. Ну все, то есть крах всей космической программы. А Дмитрий Анатольевич добился того, чтобы двигатели, которые американцам были переданы, не были оплачены американцами. В результате у нас производство двигателей встало. И наш протон готовило, этот двигатель доводило до конца, уже фактически предприятие, которое стояло, оно не работало. И французы тогда уже первые забили тревогу. Вы чего, говорит? Стоящее предприятие не сможет до конца довести двигатель так, чтобы это не рухнуло. И протон рухнул всем. И для американцев стало с кристальной ясностью. Ну вот мы купили эти двигатели, за которые мы не заплатили. Мы запустим эти двигатели, все. На этом конец всей нашей космической программы. Это конец нашего американского доминирования в мире? Это все? Да ты что творишь-то? А я не знаю, как вам служить. Я вот, видите, я весь ваш. Я весь ваш. Я сделаю все, что вы хотите. Вы хотели Ливию, я вам дал Ливию. Вы чего хотите, я все выполняю с опережением. Вы хотели, чтобы у нас, я уничтожил всю программу авиастроения, которую сделал Путин. Я ее уничтожил. Вы хотели, чтобы я Иран подставил. Я Иран подставил и свой ВПК уничтожаю ради того, чтобы вы, американцы, жили. Я делаю все, что вам надо. И тогда почесали американцы репу и сказали, нет уж, лучше с умным проиграть, чем с дураком выиграть. Потому что с умным проиграешь, опыта наберешься и в последующем чего-то сделаешь. А с дураком выиграешь, весь выигрыш у тебя уйдет и еще придется приплачивать. Когда встал этот вопрос, а для глобальщиков все это очевидно, было принято решение среди глобальщиков, они уже на страновую элиту Соединенных Штатов повоздействовали, и было принято заменить его. Конечно, менять на Путина они не хотели. Они начали лихорадочно искать, на кого бы заменить. Вот, очень сильно. Но у них кадровый голод. А Путин дееспособный, который разруливает их глобальные проблемы. И скрипя сердцем, они согласились на Путина, считая, что сейчас они Путина поставят, он в какой-то степени стабилизирует управление, а потом мы проведем антимайдан, и Путина не будет. И они, обратите внимание, согласившись с Путиным, тут же начали готовить болотную, сразу раскручивать это дело. Вывести на Майдан, там все прочее, Путина скинуть. Медведев кусался за свое президентство очень сильно. Он, помните, сначала, кто премьер-министр, да кто ему позволит, там я сказал, я буду президентом. Ну, посмотрите публикации. А потом раз и прижух. Почему? Потому что пинка получил из Вашингтона. Чтоб не вякал, чего не положено. Но, тем не менее, Болотную насчет чего подводили? Чего там этот, господи, Удальцов-то сказал, когда встречался с Медведевым? Вот, на 2 года отменяем выборы, вы продолжаете оставаться президентом. Вот как, чего они начали разруливать-то. То есть сначала мы с Путиным договариваемся, создаем ему невозможные условия, пусть он поступается все больше и больше, пусть он все больше сдает... позиции, дает слово, что он выполнит то, а мы вот будем работать так. А потом его и кинем. А за 2 года уж мы как-нибудь разберемся. Ради этого, ради 2 лет продления срока Медведева затевалось это болото. Они понимали, что они не смогут перебить все это. Потому что в результате того, что Путин управлял страной 8 лет, с 2000 по 2008 год, стране был придан такой патриотический импульс, который они понимали, что они болотом не перебьют. Им нужен антимайдан, чтобы обмануть людей и вывести на этот виток. Поэтому деваться было некуда. Поэтому Медведева они убрали, а Путина поставили от безысходности. Потому что рухнет все управление в мире. Глобальщикам это вообще космическая программа. Как так? Здесь все рухнет, все управление на Земле, а они не успели свои мозги перенести в жестяную коробочку на спутник Земли. Там.
Пожалуй, одним из главных событий является скандал вокруг российских спортсменов. Вот пользователь Кроха из Москвы задает вопрос. Прокомментируйте скандал с Мельдонием. Пострадавшие Шарапова, Ловчев. Кто следующий? Чем же занимались все это время чиновники РФ от спорта? Пропустили такую важную новость на фоне уже расследуемого допингового скандала с легкоатлетами. С собой любимыми, а заодно угодничанием перед Западом, чтобы не пустить сборную России на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. А может быть, это многоходовка по спасению сборной России? Тогда они все в белом, и нам еще и бонусы.
Нет, это вот действительно, чем занимались чиновники, это стремлением услужить Западу. Вот если посмотреть в комплексе, то в чем суть? Препарат. Без всяких экспертиз, без всяких анализов, каких-то там исследований опубликованных. Просто так, чисто произвольно внесли в список допингов. И все молчат. У нас продолжается принимать, а все молчат. А о чем идет речь? Речь-то идет о том, что допинговый скандал сейчас возник в результате того, что Россия победила, на промежуточном пути победила в Сирии. То есть там достигнуты условия перемирия. Это перемирие может там как угодно, там рак превратится непонятно во что, Алеппо там. Вот, но там будут круглосуточные бои, но это перемирие. Когда можно вести политический процесс и выстраивать международную политику. А вот есть срыв перемирия, это делает уже невозможным. Это уже война и все прочее. Поэтому вот когда мы говорим про Минский процесс, пусть танковые колонны ДНР, ЛНР зайдут в Киев, но пусть это будет нарушением режима перемирия. Понимаете? А вот если это будет срыв Минского процесса, то ни о какой институализации. Поэтому я еще раз говорю, всегда говорил, главное здесь институализация Донецкой и Луганской республики, а уж стрелять будут или не будут, это как получится. Хотелось бы, чтобы не стреляли, но это как получится. Но это нарушение перемирия. Но ни в коем случае нельзя допускать срыва перемирия, чего бьются многие патриоты, кстати. Вот, ну, я понимаю, когда в Киеве бьются за то, чтобы Минский процесс закрыть, а вот когда наши патриоты бьются, тем более участники антимайдана, за то, чтобы Минский процесс закрыть, вот, это уже определенные, как сказать, мысли навевает. Так вот, о чем идет речь? О Мельдонии. Мы победили. Запад. Ну как, победили. Это тактическая победа. Она хоть и как бы международного плана, но тем не менее тактическая победа в глобальной политике, в глобальной войне. Вот. И встает вопрос. Надо ее как-то отыгрывать. А как Запад строит вообще? Любые проблемы, которые есть у Запада, всегда виновата Россия. Вот есть беженцы на Запад. Побежали, да? Они бежали и 14-й год, и 15-й год весь бежали. Вот. Особенно страдали в 15-м году, начиная с апреля месяца по сентябрь. Но как только мы начали боевую операцию, и поток беженцев реально снизился, начали кричать, а вот беженцы потому бегут в Европу, что начали русские помогать Асаду. И в результате этого там война прекращается, а потому беженцы теперь возвращаясь в свои дома, бегут в Европу. Ну, бред. Вот. Логики никакой, но ведь расчет-то на то, что толпа все схавает. Толпа – это собрание людей, живущих по преданию, рассуждающих по авторитету. Историческая память толпы ограничена ее настоящим плюс-минус 2 недели. На это рассчитывают. Так вот, во всем виновата Россия. И Россию нужно всегда выставлять в плохом свете. И вдруг Россия становится для Запада. Вот реально, перемирие, это означает снижение потока, это означает этих мигрантов, это означает, что мигрантов можно вписывать в нормы поведения Европы, что уже началось, и Меркель превратилась из мамы в Меркель Гитлера там для этих беженцев уже все. Вот, понимаете, то есть Европа, то, о чем я и говорил изначально, Европа начала защищать свою культурную идентичность и свой государственный суверенитет. В том мире, который у них есть. То есть сохранять государства, которые там сложились исторически. Но сказать, что это благодаря России, они не могут. Поэтому сейчас нужно против России использовать все, что только можно. И вот они используют заготовку с этим скандалом. С ними показывают фильмы про допинг-скандал. И что нужно сказать в этом отношении? Здесь опять победа России. Они этот скандал готовили к началу лета. Понимаете? Наши чиновники не заметили, что препарат внесен незаконно в список допинга. Принимают решение о том, как, почему они там молчали, как они там сопели в трубочку. Они молчали. Бежали пара человек из нашего антидопингового комитета. Перед тем, как они бежали, они уничтожили больше 1000 проб. А пробы берутся в нескольких экземплярах. Да? И вот представляете, у наши пробы уничтожены, а в те экземпляры вноси какой угодно допинг. И говори, а вот все, у нас проба, у них, а вы предъявите свою. А эти люди, которые бежали в Соединенные Штаты, они получили государственную защиту Соединенных Штатов. Готовилось все по-серьезному. А наши чиновники от спорта ничего, ничего, ничего. И вот теперь представьте себе ситуацию. Скандал разразился в июне по полной программе на Западе. И наша сборная по алгоритмике снимается с Олимпиады. По полной программе. И Запад торжествует. Вот видите, русских нет, и мы выигрываем выборы. Выборы это соревнования. А русские приходят, все. Вот честность, все, мы-то честно вот, как бы работаем. А они типа ватники такие нечестные. Что произошло сейчас? Когда они раньше времени использовали свою заготовку, у России появилась возможность ликвидировать вот этот скандал. И не допустить отстранения нашей сборной от участия в Олимпийских играх. То есть, опять же, благодаря нашей победе в Сирии, ну вот, а вот бы было бы Алеппо. По 6-му приоритету нельзя ничего. За Алеппо и сейчас война идет. Зато, смотрите, рушится управление. Вот я когда говорю, полнейшая победа России в Сирии, это весь спектр. Вот мы можем... Еще называть масса. Вот по Мельдонию это один из этих вариантов. Вы представляете, еще раз повторю, они бы вовремя его сделали, а теперь они вынуждены использовать эту заготовку раньше времени. А это просто срыв управления. Понимаете? Мы теперь получили возможность разобраться, провести все юридические процедуры, потребовать, на каком основании, вернуть все назад. Все сделать нормально. Так что... Здесь вот эти вот вопросы надо понимать. Но вот именно вот этого понимания, опять же, возвращаясь к первому вопросу, не дает антимайдан. Антимайдан не учит управлению государством. Он не показывает, как взаимосвязаны те или иные события. Он показывает по 6-му приоритету. Победить, у нас лучшие самолеты, у нас была лучшая армия Советского Союза. Самая лучшая. И где она непобедимая и легендарная, без войны разгромленная? И где супердержава, которую называли номер 2, а по сути это номер 1, если вот так вот смотреть по всем параметрам, которые есть.
Александр Брыкин задает, скажем так, дополнительные вопросы. Допинговые скандалы очень избирательно возникают вокруг российских спортсменов. Очевидно, это часть информационной войны. И вообще, если посмотреть, то бьют по чувствительным для россиян местам, Здесь не только спорт, здесь и фильмы, и передачи, и ревизионизм в отношении победы, снос воинских мемориалов и так далее. Может быть, главной целью всего этого является российский народ, то есть это психологическое воздействие, чтобы создать у рядовых россиян впечатление, что нашу страну обложили со всех сторон, что мы загнаны в угол и так далее.
Нет, еще раз повторю, все вот эти действия, это потому, что Запад, он против России априори. Просто вот вообще, во всех проблемах Запада виновата Россия. Поэтому Россия, она не вписывается. Ведь о чем идет постоянно речь? Россия часть Европы или же сама по себе? Вот как седьмую часть планеты втиснуть в кнопку в Европу? А ведь суть-то в чем? По каким правилам живет? Европе нужно от России только одно – ресурсы и рабы. Вот если Россия часть Европы, то значит русские пашут на папу Карла, отдают свои ресурсы и довольны своим рабским положением. Если же Россия сама по себе, такой вариант не устраивает Запад. Поэтому у нас либералистическая идея, мы должны быть культурными и все прочее. И вот эти все скандалы, они должны показать, что мы все-таки должны как-то под Запад подстраиваться, что у нас проблемы-то, Запад, у него давняя культурная традиция, они там все белые пушистые, а вот если нам говорят с Запада, что вы плохие и вот это делаете неправильно, мы должны услужить Западу. То есть все это направлено вот у нас на внутреннем рынке, что называется, это посеять комплекс неполноценности у людей, чтобы мы были беззащитны перед Западом и не смогли защитить свои интересы. А со стороны Запада это поддержание единой монолитности против России, чтобы все были, мы понимали, Россия враг, и Запад не успокоится, пока Россию не уничтожит. Вот и вся суть вот этих всех скандалов. Любых.
Еще Александра волнует, что по обе стороны информационного противостояния нагнетается ненависть друг к другу. И возможно ли, что она прорвется где-то в слабом месте и начнется война?
Ненависть, а без этого никак, разделяй и властвуй. Война просто так не начинается. Войну начинают тогда, когда к этому готовы управленческие структуры, которые отвечают за предсказуемость последствий. Никакого управляемого хаоса нет. Управляемый хаос есть только для дебилов, которые не понимают надгосударственное управление. Вот. Потому что если ты где-то допустишь хаос, то значит ты потерял управление. А если ты потерял управление, ты его можешь не восстановить. Все. Вот вы представляете, вы едете за машиной, за рулем машины. Отпускаете руль и говорите, у меня управляемый хаос. Машина едет по дороге, я в любой момент схвачу за руль и выправлю эту машину. А вы уверены за состояние дороги, что на этой дороге может быть какой-нибудь гололед или какой-нибудь кирпич, который сделает резкий рывок, а ты не держишься за руль и в результате машина перевернется. Вот это вот можно вот с управляемым хаосом вот такой вот образ дать. То есть, если ты перестал чем-то управлять, будь готов к срыву управления, и ты разобьешься. Любой сегмент. Почему глобальное управление стремится распространить свое управление на всю планету Земля? А чтобы не было непредсказуемых событий. Если где-то мы что-то запустили, это с твоей точки зрения непонимание глобальной политики хаос. Понимаете? Вот глобальную политику не понимаешь, хаос вот и будет. А поскольку ты понимаешь, что этот хаос вдруг возник, а потом раз исчез, значит он управляемый. Но тебе этот уровень политики не надо знать. Копайся в своей песочнице геополитики и несуйся туда, где занимаются взрослые дяди.
То есть глобальное управление не заинтересовано в войне?
Глобальное управление было бы заинтересовано в войне, если бы у них получилось полностью провести перестройку России. То есть разобрали Россию и собрали на новой марксистской идеологии. Но в 96-м году у Зюганова оказалась кишка тонка. И не смогли это сделать. А там наступил фазовый сдвиг.
Несколько вопросов по Украине. Дмитрий Чуркин просит прокомментировать то, что Яценюка готовится сменить на Ереська. Как понимать эти поползновения? В том смысле, что это является очередным актом комедии под вывеской смены Яценюка, или это, что называется, началось? И нужно ли сюда соотнести тот факт, что в Луганской и Донецкой народных республиках готовятся к проведению выборов в апреле, и проведение которых можно обернуть в дальнейшую институализацию этих республик?
Значит, это не комедия, и это не началось по смене Яценюка. Дело вот в чем. Очень долго надгосударственное управление, или, как говорит Сергей Викторович Лавров, кураторы, зарубежные кураторы Киева, готовили Украину к полномасштабной войне. К этому делу подготовились по полной программе. И началом периода развала и к началу войны всех против всех, а затем установление некой государственности на основе иностранных штыков, вот, должна послужить отставка Яценюка, это в данный момент. Почему они отказались от отставки Яценюка? Потому что им нужен некий период стабильности, пусть вот такой стабильности, но тем не менее стабильности, для того, чтобы за это время осуществить маневр по маргинализации Донецкой и Луганской республики. Чтобы не было у них, они не институализировались, сами закрылись в кокон и более не претендовали на то, чтобы воспринять, быть правопреемниками общегосударственной власти на территории Украины и формировать там государственность. Нужен такой период. Но напряжение-то в обществе осталось. Клоуны-то заряжены на отставку Яценюка. Они же орут, их же не посвятишь в процессы надгосударственного управления, потому что если ты их посвятишь в вопросы надгосударственного управления, они сразу поймут, что их делают просто жертвенными баранами, которые гонят на бойню, и не каждый захочет даже за тонну резаной зеленой бумаги стать бараном на вертеле, который съест дядюшка Сэм на завтрак. Вот. Поэтому их нужно как-то разводить. И поэтому их кормят байками. Яценюка отставим, надо провести те мероприятия, эти мероприятия, вот уже кандидатура нашлась, вот надо только вот это сделать. Это спускной клапан, предохранительный клапан, чтобы давление в котле не разорвало котел. Вот все это. Поэтому они так вот и спускают вот этими, что Яценюка отставим. Они сказали, Яценюк им нужен до мая месяца. Значит, до мая месяца они будут по возможности маневрировать для того, чтобы добиться главной цели – маргинализации Донецкой и Луганской республики, вывести их на уровень Приднестровья, чтобы не смогли претендовать на государственность. Чтобы Киев тем самым институализировать. Вот как только маргинализируют Донецкую и Луганскую республики, так институализируют Киев. И с Киевом придется договариваться. Уже пора, кроме Климкина, встречаться с министрами иностранных дел Донецка и Луганска в нормандском формате. Вот на что надо выводить. А сейчас идет период, как бы этого не допустить. Кто кого?
Вопросы от Татьяны. В прошлом выпуске вопросов-ответов обсуждался возврат Украины в зону влияния России. На этой неделе даже русофобская «Гардиан» разразилась статьей о невозможности существования украинской экономики без России, о чем, кстати, Путин предупреждал еще до Майдана. Но возникает вопрос, за счет чьих ресурсов будет восстанавливаться Украина? А то западные друзья попользовались, ограбили и выбросили, а Россия теперь давай лечи и корми. И при этом подавляющее большинство русофобского населения на Украине, уровень деградации которого становится все очевиднее.
Ну, вообще-то в газете «Гардиан» речь прямо идет о том, что Запад должен добиться от России, чтобы Россия снова начала содержать Украину в интересах Запада, как это было до Майдана. То есть мы поддерживаем экономическую жизнь на Украине, а американцы кидают немножко денег на то, чтобы воспитать майданную тусовку, которая совершит спектакль по государственному перевороту и добиваются. Теперь понимают простую вещь. Не получилось. Значит, надо что делать? Надо, чтобы Украину сохранить русофобской. Как сделать? Нужно вернуться на домайданные условия. То есть мы снова содержим экономически Украину, но в интересах Запада. То есть она проводит по-прежнему антирусскую политику. Вот. И газета «Гардиан», в общем-то, прямо так об этом и пишет, что в интересах Запада надавить и на западных политиков, чтобы те надавили на Россию, чтобы Россия взяла снова экономическое содержание Украины на себя, а мы будем только вкладываться в ее русофобское содержание. А у нас одна задача. Если нам нужна целостная единая Украина, которая будет восстанавливаться за собственный счет на основе экономического сотрудничества с Россией. Потому что ее народно-хозяйственный комплекс, он вписан в общий советский СССР комплекс. И становым хребтом этого комплекса является Россия. Поэтому здесь никуда не денешься. Но извините, деньги на себя и на свое восстановление должны заработать сами. Вот. Но это должна быть целостная Украина. В чем интерес Запада? Расчленить Украину, маргинализировать Донецкую и Луганскую республики. Типа, вот, все, забирай Россию сюда. Вот эту часть Украины мы снова вписываем в народно-хозяйственный комплекс общесоветский. Россия начинает его поднимать за собственный ресурс. Они снова накачивают бандеровцев, готовят русофобскую тусовку. Как только они экономически окрепли, как только нарастили русофобские ресурсы, Украину бросают в войну против России. Все, это интерес Запада. И газета «Гардиан», в общем-то, об этом пишет практически чуть ли не открытым текстом.
Скажите, для чего пиарят Савченко? Хотят сделать из нее сакральную жертву или канонизировать очередного убийцу? Ведь в нынешней Украине национальные герои как раз убийцы. Бандера, Шухевич и им подобные.
Здесь вопрос немножко по-другому надо ставить. Но прежде всего, Савченко со своими играми в голодовку показывает, что она просто дебил. Она вообще просто ничего не понимает. Она играет собственной жизнью. Она просто разменная монета. Вот смотрите, какая ситуация. Савченко где служила? Как бы служила? В Айдаре. Но Айдар на Украине признан незаконным бандформированием вооруженным. Одновременно с Савченко в тюрьме сидит Вита Завируха, которая тоже служила в Айдаре и тоже убивала людей. Но только она сидит где? В украинской тюрьме. И про нее никто не вспоминает. Всем нужна Савченко, потому что Савченко нужна не сама по себе, а как средство давления на Россию. Савченко сейчас должна молиться, что не найдется продажного врача или охранника, который ее придавит. Никакой голодовки она никогда не проводила и не проводит. Она там занимается оздоровительным фитнесом. Вот. У нее содержание. А вот сейчас в этом направлении ей жизнь, российская правоохранительная система спасает жизнь. В прямом смысле этого слова. Потому что она Украине и Западу нужна мертвой. Именно поэтому раскручивают все скандалы с ее голодовками и ее содержанием в тюрьме. Она убивала людей. Она корректировала огонь. Вот она говорит журналистов, они бы там не пострадали, да? Но ведь ты же по беженцам, по женщинам, по детям, по мирным, по некомбатантам корректировала огонь. То есть это фашизм чистейшей воды. Поэтому здесь, в общем-то, ситуация простая. Всякая лыка в строку нужно против России. Вот летчица Савченко, извините, она на какой территории была сбита? Где ее самолет, вертолет был сбит? Ее взяли на земле, когда она корректировала огонь по мирным жителям. Причем здесь летчица? Вы чего пургу-то несете? Вот. Но это часть информационной войны. Нужно создать. Если летчица, значит ее сбили. Потому что, ну сразу, как? Значит, судят-то за что? А просто так, она защищала свою землю, А вот ее тут, понимаете, коварные русские, они за то, что она убивала женщин и детей. Причем она видела, кого она убивала, потому что она была на земле. Она корректировала по квадратам в пределах своей видимости. А не просто с закрытых позиций там кинь в этот квадрат столько-то снарядов. Вот. И сейчас идет борьба за то, чтобы Савченко убить в российской тюрьме. Не более, не менее. Она должна быть мертвой. Как только этот план рухнет, про Савченко забудут. Поэтому сейчас, говорю еще раз, надо, она должна, если она жить хочет, она должна молиться, что среди охранников и врачей, которые имеют контакт, ну и, кстати, этот адвокат тоже Фейгин, вот, чтобы ей не принесли и не дали таблеточку, которую она выпьет и не заметит как.
Прокомментируйте встречу Порошенко с Эрдоганом, в частности их заявление о борьбе за возвращение Крыма.
Ну, два лузера, которые сейчас бы, это, им бы обоим сохранить то, чем они еще как бы управляют. Одному остатки Украины, а другому остатки Турции. В Турции у Эрдогана уже все горит под ногами. Последний теракт это показывает конкретно, что все, привет ему прилетел. Обратили внимание, где произошел теракт? Рядом с одной из резиденций премьер-министра, вот, и Верховный этот суд. То есть, ребятки, делайте выводы, работать как надо. И смотрите, Эрдогана, как я и говорил, все более и более маргинализируют, представляют бесноватым, что от него надо освободиться, а ключевой фигурой становится Давутоглу. И Давутоглу показывают, ты из одного проекта выходишь в другой проект, и имей в виду, достанем везде. Сейчас этот теракт против Эрдогана, а надо будет, и тебя достанем. Где бы ты ни спрятался, поэтому одна из резиденций, что подчеркивается. Вот. Поэтому они могут планировать что угодно, надувать щеки как угодно, но у обоих проблем выше крыши, и им впору заботиться о том, как спасти собственную шкуру. Потому что и того, и другого, их хозяева просто могут придавить в темном угле. Все, уголочек его. И там придушили.
Еще вопросы по Турции. Соня из Чехии просит прокомментировать соглашение между Турцией и Евросоюзом по беженцам.
Дело тут вот в чем. Я уже говорил на прошлом вопросе-ответе, что все соглашение по беженцам, оно базируется на двух вещах. Первое. Турции надо дать деньги, которые она потеряла от торговли с Россией, пусть в какой-то степени, но компенсировать. Поэтому эти деньги собрались Европы и дают. Во-вторых, Европе надо менять позицию по отношению к беженцам. А соглашение с Турцией дает эту возможность менять эту позицию. В-третьих, через Турцию в Европу идут боевики. Уже порядка 10 тысяч по оценкам спецслужб Европы. А они знают, о чем говорят, потому что они обеспечивали каналы поставки этих террористов в собственные страны. Вот. Порядка 10 тысяч террористов дошли уже до этих стран. И еще они еще есть террористы, которые на территории Турции. Надо понимать, что условия соглашения между Европой и Турцией таковы, что Турция имеет возможность поставлять в Европу кого угодно с сирийскими паспортами. Ну, вообще без проблемы. Европа ничего не докажет. Вот. То есть здесь чисто договоренность по созданию определенного фона, на основе которого нужно решать определенные проблемы. То есть Турции платятся деньги за то, чтобы она не поставляла больше боевиков в Европу, а направляла их в Ливию, где теперь создается новый очаг напряженности, куда переводятся излишки игиловцев из Сирии.
Пользователь Леонид спрашивает, почему в информационном поле почти отсутствует информация о гражданской войне в Турции, ну, как он называет, карательной операции против курдов. Ведь там не первый день происходят военные действия, не уступающие по масштабам ситуации на юго-востоке Украины до Минских соглашений. Почему эти события не освещаются западными СМИ, более-менее понятно. Но наибольший интерес вызывает, почему об этом молчат и российские СМИ.
Потому что российские СМИ в значительной степени не являются российскими и управляются не из России. Есть ресурс «Россия сегодня». Это вот как раз то направление, когда пытаются СМИ сделать российскими. Ну, там есть еще разные моменты. Я не хочу к этому привлекать сейчас внимание. Пусть идет нормальная работа, чтобы российские СМИ стали российскими. Что касается курдов и Турции, ну, здесь не надо заблуждаться. Никакой гражданской войны там нет и карательной операции там нет. Вот. Поэтому это неправильный подход. А как же так? Джизру вот показали наконец-то. Ну, я сам говорил, что там идет война. Вот. Наконец-то показали по телевидению, что в Джизре там это как Сталинград разрушен. Там не лучше, чем в Алеппо. Да? То есть, а как же там, что же тогда идет, если не карательная, не карательная операция, не гражданская война? А там идет война за территориальный состав Турции. То есть война, которую вел Ататюрк в начале 20 века на территории Курдистана не закончилась все это время. Она то затихала, то разгоралась в разной степени. Курдистан свой суверенитет, обещанный по Севрскому договору, не желает отдавать. А у Турции все это время не было возможности, просто не хватало сил додавить курдов так, как они раздавили, скажем, греков, армян, ассирийцев на территории Анатолии. Понимаете? То есть там идет война за захват чужой территории, которую приписали Турции. Ну, просто вот по Лозаннскому договору все сказали, ну, теперь это Турция. Разделили Курдистан, Ирак, Сирия, вот, чего там, Турция. Вот пусть будут. Поэтому Турция воюет за это. Если, скажем, Сирия и Ирак, они мирно интегрировали, не претендуя на культурную идентичность, и поэтому там более-менее нормально шло, и вписанные, в общем-то, в государственность этих стран, курды более-менее не протестовали против государства. Да, им не нравились формы вписания, они хотели бы другую государственность, особенно вон в Ираке при Саддаме Хусейне. Да? Вот. Но, я говорю, более-менее, это не значит, что там все в шоколаде. Вот. Но такого, как в Турции, там не было. Даже в Ираке на протяжении всего 20 века, вот уже 100 лет курды отстаивают свою независимость и свой государственный суверенитет. И турки справиться с этим не могут. Вот что там происходит. Но вопрос, а как же так курды-то противостоят туркам, и они справятся с ним? А дело в том, что как только было принято решение о создании Турции и разделении Курдистана, так Запад тут же начал снабжать курдов всеми ресурсами, чтобы они могли отстаивать свой государственный суверенитет и требовать свое государство. То есть, чтобы они могли противостоять турецкой экспансии. Потому что они изначально Курдистан заложили как мину, которая должна была взорваться, разрушив одновременно Ирак, Сирию и Турцию. Иран — это дело отдельное. Вот. Иран, помните, правильный ислам, который должен прийти на смену неправильному. Поэтому не пришло время с точки зрения вашингтонских кураторов говорить о государственном суверенитете Курдистана, пока они еще и испытывают заблуждение, находятся в заблуждении, что им удастся разжечь все-таки войну полномасштабную, чтобы в Турции заполыхала полномасштабная война. Сейчас в этом заинтересованы Соединенные Штаты. Не получается, в Сирии должна заполыхать Турция. Пусть все сгорит, пусть хоть как-то. Поэтому Эрдоган, в общем-то, он приговорен с любой стороны.
Снова вопрос от Дмитрия Чуркина. Прокомментируйте сообщение о вероятном подрыве террористами ИГИЛ Мосульской ГЭС. Это Ирак.
Да, это
и
Ирак.
Угрозе затопления Мосула и, возможно, Багдада. Как вы считаете, насколько серьезны такие угрозы, насколько они вероятны? Это какой-то шантаж?
Да, это конкретно шантаж, и причем шантаж очень высокого уровня, и занимается этим шантажом лично президент Соединенных Штатов Обама, который на протяжении вот уже нескольких месяцев выражает обеспокоенность периодически от состояния Мосульской ГЭС. Он постоянно говорит, а буквально недели две, наверное, назад, сейчас точно не могу сказать, но где-то так, посольство Соединенных Штатов в Ираке сказало, ну все, это уже гарантированно будет разрушено, надо вот во что бы то ни стало успеть спецназу Соединенных Штатов его освободить. А если вот не успеем освободить, а еще может случиться так, что мы зайдем, а он все равно разрушится, ну что ж теперь сделаешь? Так что судите сами, с какого уровня шантаж. То есть про Мосульскую ГЭС просто истерят Соединенные Штаты, значит, у них есть план.
Это как-то направлено против иракских курдов?
Это направлено вообще против стабилизации в регионе. Дело в том, что говорить о суверенитете Ирака вообще не приходится. Вот мало кто знает, но численность сотрудников американского посольства в Багдаде составляет 17 тысяч человек. Это городок, окруженный стеной, у них есть все, вся инфраструктура своя и даже Макдональдс. Они вообще никогда... О чем идет речь? По сути, это оккупационная администрация Соединенных Штатов в Ираке. И тем не менее, Соединенные Штаты теряют управление Ираком. Вот помните, для Соединенных Штатов, для всех политиков Соединенных Штатов стало просто шоком, что российские ракеты «Калибр» с Каспийского моря через территорию Ирака пролетели и нанесли удары по целям в Сирии. Вы представляете ситуацию? Они точно знают, все было доложено в посольство. Посольство настолько разветвленное, все было доложено в Вашингтон, и все было блокировано. Понимаете, на каком уровне идет игра? Соединенные Штаты там теряют все. И у них Мосульская ГЭС, это уходя хлопнуть дверью. А, кстати, вот к вопросу. У нас постоянно говорят, вот избыточно, незачем там было, да? Политический эффект. Я не говорю про военный, что мы показали, что у нас есть и все прочее. Вот американцы F-22 использовали, крылатые ракеты использовали британцы. Но полигон есть, значит, надо в реальных боевых условиях испытать оружие. Сравнить, какие корректировки. Все этим делом занимаются. И мы показали, что у нас есть оружие. Все. А теперь вот в этом свете вот оцените политический эффект пролета этих ракет. Это полностью, ну как вот сказать, ну показать американской страновой элите, что вы никто и звать вас никак. Что вы больше в мире не управляете, что Россия. Вы с ней будете считаться, почему Трамп имеет такую поддержку-то. Надо считаться с Россией, надо договариваться с Россией, иначе грохнемся. Кто не будет считаться с Россией, тот грохнется. Все сейчас это начали понимать. Поэтому, вот чтобы понимать эти все процессы, нужно знать концепцию общественной безопасности и достаточно общей теории управления. Как минимум, надо начинать с достаточно общей теории управления. Но без концепции общественной безопасности и достаточно общей теории управления будет пустая форма, которую творчески нельзя будет применять.
Вы упомянули Иран. В завершении выпуска еще один вопрос от Татьяны. Нью-Йоркский суд обязал Иран выплатить компенсации за теракты 11 сентября 2001 года. Такое решение мотивировали тем, что Тегеран не смог подтвердить свою непричастность к террористическим атакам. Какие ответные шаги может предпринять Иран?
Какие ответные шаги? Нормальные шаги суверенной страны послать и не заметить. На каком основании какой-то там суд, какой-то там страны определяет, что я должен доказывать, а что я не должен доказывать. Есть межгосударственные отношения. И вот, соответственно, этим межгосударственным отношениям мы должны вести диалог. А этот судья, там районный, окружной, ну пусть балуется в своих мриях, что Соединенные Штаты по-прежнему управляют миром. Вот этот показатель того, как рушатся Соединенные Штаты. Они еще не поняли, что Госдепартамент прекратил свою функцию быть Госдепартаментом, по отношению к которому штат Мичиган, Техас или еще какой-то там равноценен Франции, Германии, Ирану. И они определяют, ну, в рамках своей государственности, а я назначаю тебя виновным, и меня не волнует там. Ну и что, что там Саудовская Аравия, везде ее уши торчат, да? Я назначу виновным Иран. Пусть они и платят. Я решил так, судья. Нормально, что сейчас сделает Иран, он просто это дело не заметит. Это будет такой удар по страновой элите Соединенных Штатов, такой удар по государственности Соединенных Штатов. Ну, это... Вообще, сейчас бы вот страновикам с этим судьей разобраться. Просто. Чтобы тот пусть играет назад. Потому что вот с этого начинается крушение американской державы, Соединенных Штатов, как сверхдержавы мира, как мирового жандарма. Когда они приняли решение, а его никто не заметил, и все живут своей жизнью. Все. Понимаете? Ну и что ты там надуваешь? Вон в шестой палате и Наполеонов, и Черчилль, и навалом. Ну и вон целая шестая палата, Соединенные Штаты. Пусть изображают из себя великих судей, которые там, кто он там, судья, неважно, которые там определяют судьбы мира. Странами он решил поиграть. Прошло то время, когда Соединенные Штаты могли что-то. Сейчас Иран запускает ракеты, а Соединенные Штаты говорят, да нет, это не нарушает договор. Почему? Сил не хватает. Помните, когда вот называлось, что вот сейчас, со дня на день, уже даты назначают, что вот сейчас Соединенные Штаты вторгнутся в Иран. Почему не вторглись? Да потому что Иран слишком крупный объект, и Соединенные Штаты реально понимали, они его не проглотят. А купить элиту не удалось, потому что другой проект. Уже тогда был заведен проект, что Иран будет центром концентрации управления исламским миром, что он понесет правильный ислам в мир. Он принесет правильный ислам в европейский исламский халифат, построенный неправильным саудовским, игиловским и турецким халифатом ислама. Поэтому в Соединенных Штатах ничего и не получилось. Соединенные Штаты прекрасно знают, на кого они могут дернуться, а на кого они не могут. И поэтому даже страновики, они надували щеки. А теперь, когда Иран просто послал их, когда он поставил на колени, в общем-то, обычная процедура американских моряков, когда задержали. Вот. И это показали всему миру, и Америка ничего не могла сделать. Как-то раньше, чтобы их поставили на колени. Да, хоть и обычная процедура, но их ведь, понимаете, там какой-то Иран позволил против Соединенных Штатов. А ведь было время, 88 год, вспомните. Сбили самолет, и ничего, весь мир даже не вякнул. Наградили командира крейсера за то, что он сбил пассажирский самолет. Так что время прошло, Соединенные Штаты уже не те. И вот здесь вот возвращаясь, время меняется. Мы выжидаем, а они ослабляются. Так же, как Иран делает то же самое. Постепенно отрезает нити связей управления с надгосударственного уровня со стороны страновой элиты Соединенных Штатов в отношении Ирана. Путин делает то же самое в отношении России. Нельзя резких движений делать. Пока мы укрепляемся, они ослабляются.
Это был последний вопрос.
Ну вот, в принципе, мы как-то вот вышли на то, что для того, чтобы понимать вот эти все процессы, нужно обладать определенными знаниями. Вот как книгу невозможно прочитать, если ты не знаешь алфавита и не умеешь читать. Как невозможно разобраться в бухгалтерском отчете, если ты не знаешь элементарно даже математики, ты не можешь количество сравнить везде. Вот. Так в вопросах управления социальными суперсистемами нельзя обойтись без знания достаточно общей теории управления, концепции общественной безопасности. И это не какая-то там не мантра, это не заклинание. У многих может сложиться такое впечатление, что я вот каждый раз там как внушаю, что ли, еще. Да нет, я говорю вам то, о чем говорил учитель в чеховском рассказе. Лошади едят овес, а Волга впадает в Каспийское море. Понимаете, это прописная истина. Но почему-то эту прописную истину так трудно доходит. Нужно всего лишь открыть книгу и дать себе труд вчитаться в то, что написано для освоения нового знания. Желаю вам успехов в освоении нового знания и помните, что каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Чем больше будете знать и понимать вы лично, тем меньше будет возможностей вами управлять в интересах других проектов. Тем невозможен будет никакой антимайдан, а уж майдан тем более. Успехов вам, счастья, до свидания.